Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей.
Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Всем здравствуйте! На волнах радио «Комсомольская правда», Фридрих Шоу. И сегодня наш гость Александр Пески, журналист и предприниматель из Швейцарии. Александр, приветствую.
Здравствуйте, Надана, а также я приветствую вашу заинтересованную публику.
О, да, на «Комсомольской правде» у нас публика, пассионарная, активная. Тем более тем-то у нас с вами какая, а? Практически шальной Шольц. Итак, давайте по порядку. Олаф Шольц отправился в Пекин. Как публично заявлялось, обсудить экономические отношения Германии и Китая, ну и, конечно, тему Украины. Давайте начнем, наверное, с более такого обезжиренного. Экономические отношения Китая и Германии. После крайнего визита Шольца в Поднебесную, что вообще изменилось? Были какие-то китайские инвестиции в Германию?
Я бы не сказал, что были какие-то заметные изменения после последнего визита Шольца. Вы понимаете, Китай по-прежнему является не самым удобным партнером для ведения бизнеса. Мы с вами знаем прекрасно, что большие транснациональные концерны, ну а конкретно германские автомобильные производители, не всегда могут из Китая свободно вывести свои, допустим, прибыли. Да? То есть Китай так или иначе приглашает настойчиво западные концерны опять инвестировать их прибыли в китайскую же экономику. Это во-первых. Во-вторых, есть долгоиграющая тема, которая тоже никак не найдет себе финал. Ну, это обращение китайцев с авторской, как это называется, property, да, с авторскими правами.
Правом, да.
Вот. Ну, мы прекрасно знаем, что вся скоростная железная дорога в Китае была создана на технологии Siemens, которая была удачно китайцами украдена. Понимаете, то есть китайцы покупают 1-2 продукта, их просто копируют, а потом вот, вы понимаете, да, то есть вот этот вот не совсем честный технологический трансфер, он, ну, наводит на печальные мысли. Вот. Ну, вы понимаете, тут же это обоюдоострый меч. С другой стороны, для автомобильной промышленности Германии нет большего и лучшего рынка для сбыта своей продукции, как Китай. Концерн Volkswagen, ну, знают все об этой фирме, производит в год 12 миллионов автомобилей во всем свете. 5-6 миллионов производятся и продаются же опять в том же Китае. А сам концерн Volkswagen Германии производит всего лишь 1,5 миллиона автомобилей. То есть глобальные рынки для немецкого концерна Volkswagen более важные, чем собственные. Вот представляете, такая зависимость. Ну, потому они называются, эти компании, транснациональными. Подытожим. Шольц не так много смог достигнуть в диалоге с Китаем, потому что Китай собирается, группируется. Китай понимает, что в ближайшее время может начаться драка и с ним, между Западом и Китаем. И знают они это не просто из газет, ну просто элементарно стоит понаблюдать за руководством Евросоюза или за частью немецкого правительства, к примеру, теми же зелеными, которые обвиняют Китай во всех грехах смертных и требуют от того, чтобы Германия требовала внутренних изменений в Китае для того, чтобы расширять в будущем экономические связи.
Так вот, я пытаюсь понять, что толкало Шольца в Пекин. Мы же понимаем, да, что у Китая и Соединенных Штатов отношения сейчас, ну, вежливо говоря, натянутые. И даже визит Йеллен Китай, ну, в общем, показал, что там, видимо, имел место и шантаж, и какие-то требования. При этом мы привыкли думать, что Шольц идет в фарватере дяди Сэма. Так он что, получается, поперек Байдена полез в Китай или как?
Ну, видите, сейчас открылось такое окно возможностей. Чем больше мы наблюдаем за Байденом, тем больше все мы, сторонние наблюдатели, а также специалисты, понимаем, что он, ну, не сильно кандидат на следующее президентство на 4 года.
О, да.
Вот. Дональд Трамп набирает обороты, несмотря на все препятствия, которые чинятся ему в США. Ну, а даже если мы представим себе, что, ну, выйдет кто-то типа Байдена Лайт, ну, назовем это Камала Харрис, или там госпожа Клинтон, или там госпожа Обама, ну, вот все эти люди, люди, которых обсуждают, значит, в форумах наши американисты, все равно как бы главный и генеральный курс демократической партии не изменится. Смотрите, между США, вот на примере одной отрасли хочу показать вот нашу европейскую дилемму. Мы в Европах крупный потребитель электроники, как и обычные телевизоры, смартфоны, ну так и довольно-таки чувствительные, да, сектора экономики, немецкая машиностроение, робототехника требуют большого количества вот именно чипов. Смотрите, США обкладывают Китай своими санкциями и не будут поставлять в обозримом будущем передовые технологии в Китай. Китай инвестирует огромные деньги и переставляет электронную, значит, индустрию на свои чипы, на свои рельсы. А мы в Европе, получается, стоим на одной лыже и на другой. И эти две лыжи разъезжаются. То есть нам нужно рано или поздно делать вес на одну из этих лыж. Ну, или, как говорится, садиться на саночки собственной, как чиповой индустрии. Германия, если вы заметили, начинает вот именно эту инициативу по постройке собственной, относительно независимой чиповой индустрии. Но мы в Европе занялись этим слишком поздно, или в Германии слишком поздно, и, честно говоря, может случиться вот такой момент, когда придется все-таки, вы понимаете, с одной ноги на другую переносить вес. Как это случится, я не знаю. Очень-очень такая вот, знаете, индустрия, которая хранит свои тайны под семью печатями. Но не все безнадежно, вы понимаете. Одна из главнейших технологий, на которой базируются производственные мощности чипов как в Америке, так и в Китае, фирма находится в Гренландии, которая производит станки, которые производят чипы. Вы понимаете? То есть тут Европа не совсем безнадежна. Но еще раз говорю, потому что в открытом доступе не так много информации, которая позволяет вот создать какую-то мысленную конструкцию. Но я вам обрисовал ситуацию. Нам придется скоро что-то с этим, с этой зависимостью делать.
Еще важный момент. Конечно, очень многие писали в контексте визита Шольца в Пекин про в целом состояние немецкой экономики. Кто-то даже вспоминал, что есть проблемы с железными дорогами. Казалось бы, да, немцы, железные дороги вообще должны работать как часы, но нет. Вот по вашим замерам, в каком состоянии немецкая экономика, что там с железными дорогами, и был ли у Шольца какой-то главный месседж Китаю «помогите спасти конкретную отрасль в экономике немецкой»?
Надана, мы с вами уже эту тему, даже с вами вот, лично мы как-то это затрагивали, обсуждали.
В другом эфире.
Да-да-да, я просто хотел еще раз напомнить, что мы вот в этом так называемом золотом миллиарде, что в США, что в Германии, находимся на такой степени развития наших цивилизаций, которые я сравниваю в исторической перспективе вот с именно концом, началом конца Римской империи. Обратите внимание, американцы в корпорации Boeing, которая, ну, слушайте, все знают о Боинге.
Конечно.
Но они разучились собирать самолеты, у них отваливаются колеса, у них вылетают двери, и они вылетают не потому, что, ну, вы знаете, какая-то молния сверхъестественная, божественная ударила в этот самолет, а лишь только потому, что сотрудники забыли монтировать какую-то вещь. Вы понимаете, технологические цепочки просто вот нарушаются, потому что люди не так ответственно относятся к их работе, потому что вот это вот именно стремление к максимальной прибыльности. Допустим, вот этот самолет Dreamliner 787, я любитель авиации, стараюсь летать на всех типах самолетов, ну, чтобы как бы почувствовать это. И вы знаете, вот мне вот то ли повезло, то ли боженька меня охранил, я на этом самолете не летал, да. Вот. Ну, смотрите, оказывается, Boeing вот при производстве именно этой модели, Dreamliner, то есть самолет мечты, он так много отдал на сторону заказов, что наклейка «Боинг» на этом производстве, да, вот на этом продукте авиапромышленности, ну, имеет очень виртуальное, понимаете, вот право находиться на этом самолете. Потому что узлами этого самолета занимаются самые разные фирмы, самыми разными подходами, ну, к безопасности, к качеству. И если, понимаете, еще каких-то там 20, 25, 30 лет назад наши отцы, наши матери, которые работали в отделах по, ну, допустим, по контролю качества, следовали именно этим инструкциям, то сейчас, и это рассказываю не я, это рассказывают сотрудники авиакомпании Boeing, вы знаете, в случае сомнения, то есть хорошо ли деталь мы встроили или нет, Часто принимается решение, мы должны сдать самолет. Хорошо ли мы строили орбиталь или нет, это уже, понимаете, вторично. А то же самое мы можем рассказать и о германских железных дорогах. Проблемы у нас не с рельсами, а проблемы у нас в головах, у сотрудников, вы понимаете? Если на полном серьезе машинисты Deutsche Bahn выходят и требуют 4-дневную рабочую неделю, 35 часов, понимаете, потом санатории, консерватории, а также бесплатное молоко, то это означает лишь только одно, что люди, которые еще 100 лет, 50 лет назад носили униформу с гордостью сотрудников железных дорог, фуражки с кокардами, то сейчас это вот условно называемые зумеры со смартфонами в руках. Если мы с вами, допустим, посмотрим на последний ряд аварий в рамках той же Deutsche Bahn, вот 2-3 года назад в Баварии электричка внеслась там в стоящий состав, погибли люди. Ну и что, вы понимаете, да? Вот расследование показало, что машинист играл в смартфоне в игрушки и не успел, то есть просмотрел красный сигнал. Вы понимаете, вот то, что мы наблюдаем с детьми, вот взрослые дяди и тети такие же, да? Вот стали такими же детьми. Но почему-то мы считаем, что вот они на их работе отдают все. А нет, нет, еще раз нет. У нас рулит сложными процессами поколение людей, которые инвестируют свое время не в повышение квалификации или там саморост, а вот в игрушки в смартфоне.
Да, цитируя Преображенского, «Боже, пропал дом, что будет с паровым отоплением?» Давайте сделаем паузу и продолжим.
Фридрих Шоу.
Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Итак, обсуждаем визит Олафа Шольца в Пекин. Про экономическую составляющую поговорили. Переносимся к главной такой теме, конечно, Украина. Олаф Шольц делал заявление в Пекине по этому вопросу. На что в Пекине ему сказали? Послушайте, есть несколько пунктов, которые надо соблюдать, чтобы эта ситуация разрешилась. В частности, Пекин предлагает не подливать масло в огонь. Хочется понять, почему Шольц в Китае поднимает тему Украины, хотя понимает, что здесь они с Пекином по разные стороны баррикад.
Надана, вы слишком быстро экономическую тему сняли с крючочка. Так. Нет, еще раз нет. Великий канцлер Шольц за эти 3 дня официального визита добился от Китая послабления регуляторных там, вещей в экспорте яблок и говядины. Вот.
Прошу прощения.
Теперь китайцы будут больше есть немецких яблок.
А почему это не польских? Туска зачем отправляли в Польшу за яблоками?
Невероятный прорыв в торговых отношениях между крупнейшими, экономиками мира. К политике, к украинской тематике. Что тут можно сказать? Когда идет игра ради игры, всем участникам этого забега понятно, о чем идет речь. Запад стал заложником собственной же стратегии. А стратегия заключалась в том, мы не договариваемся об Украине без Украины. То есть отдали свою стратегию и идеологию в руки вот этих киевских безумцев. То есть с кем хочет Зеленский вести переговоры, в том его и поддерживает Запад. А если Зеленский с кем-то не хочет вести переговоры, то его в этом тоже поддерживает Запад. Безусловно, где-то там в закрытых комнатах, где-то под ковром идет, безусловно, там давление на Киев, там нужно что-то делать, потому что и так все пропало. Мы понимаем, в этом проекте очень многое пошло не туда и не так. Вот. Но, вы понимаете, мы стали заложником, мы есть в Западе та собака, которой виляет хвост. Не собака виляет хвостом в Киеве, а именно хвост в Киеве виляет всей нашей собакой. И вот мы сидим и говорим, нет, украинцы хотят вести войну дальше и просят оружие. Ну и сидят наши, и понятно, возразить этому ничего не могут. А что делают? Просто саботируют просьбы Зеленского, то есть не отгружают в то оружие и в тех объемах, которые запрашиваются Киевом. Ну почему? Потому что у Запада больше нет элементов влияния на киевский режим. Гетман по фамилии Зеленский, он уже сошел далеко, давно уже с рельсов, его сорвало резьбу, и он себя считает великим политиком современности, величайшим. Но, честно говоря, если мы сравним его с каким-нибудь там Борисом
Джонсоном
или Ли Страс, который за 20 тысяч фунтов летает через океан, чтобы выступать. Понимаете, Зеленский свое актерское прошлое, наверное, брал большие гонорары, чем бывший премьер-министр Великобритании, еще раз говорю, которая за 20 тысяч фунтов на деньги оружейников из США срывается, летит через океан и выступает на тех конференциях и просит больше оружия для Киева. Вот, поэтому Украина изъявила желание проводить дальше вот эти вот мирные саммиты. И наши, значит, дурни из швейцарского МИДа, конечно, подписались под эту песню.
Но а Шольц-то зачем это... подписался? Он же все понимает. Вы сами говорили, он главный пацифист.
Да-да-да. Он действует в рамках этого возможности. Вы понимаете, его противники сидят не в Вашингтоне, не в Москве, не в Киеве. У него противники сидят в правительстве, в его же светофорной коалиции, которую он сам же создавал и которую он подписал. То есть все эти зеленые и свободные демократы, а свободные демократы, чтобы наши слушатели понимали, кто это Штрак-Циммерман, которая требует, значит, вывода войну на новый уровень. Зеленые, у которых тоже сорвало резьбу вот в вопросах поставки вооружений. Бывшая, самое что ни на есть, пацифистская партия является в наше время самым настоящим разжигателем войны. Причем не только на Украине, но и на Ближнем Востоке. Вы знаете, дайте им еще регион, они туда что-нибудь поставят, хотя бы канистру керосина, понимаете?
Да-да-да, и спички.
Да-да-да. Вот. Шольц просто отдал это дело вот немножко на самотек. А и в Пекине он упражнялся, вы знаете, не сильно он пытался уговорить Си Цзиньпина и китайское руководство на участие вот в этих мирных форматах. Потому что мы знаем, что Запад базирует свою аргументацию на так называемом мирном плане Зеленского в 10 шагов, который, понятно же, для больших игроков он не является каким-то релевантным документом, потому что он составлен без оглядки на те реалии, которые сложились на фронтах войны, понимаете, да? Китайский план, он тоже существует, Запад его отказывается всерьез дискутировать, но я вам честно признаюсь, и китайский план, уже которому 2 года, уже тоже не соответствует тем реалиям, которые мы имеем в этом мире. У нас есть сейчас судорожные вот эти вот на Западе потуги возродить Стамбульские соглашения марта 22 года, но мы с вами тоже прекрасно понимаем, что это тоже уже поезд, который давно ушел и покинул этот вокзал. Москва устами Дмитрия Пескова уже неоднократно заявляла, что, ребята, если у вас есть мирные инициативы, то, пожалуйста, согласно вот, с нашими формулировками, с нашими представлениями о прекрасном. Но Зеленский не хочет сдвигаться со своей начальной точки А, не хочет двигаться в Б, а Запад у него сидит в заложниках. И поэтому таким куколкам из театра Карабаса-Барабаса, как Олаф Шольц, а он мне напоминает сильно условного Пьеро, понимаете, который плачет, жалуется, но никого палкой не дубасит, как Арлекин, да? Вот Арлекин — это у нас Урсула фон дер Лайен условная, да?
О, да. Вот.
Поэтому Шольц с печальными глазами говорит с китайским руководством о том, что было бы неплохо, если бы Китай приехал тоже на этот мирный саммит середины июня в Швейцарию. Было бы неплохо, это было бы прекрасно. Несмотря на то, он это говорит, что китайцы уже несколько раз открыто и закрытыми дверями заявляли, что план Зеленского для них вообще никак бы не площадка для обсуждения. Ну, а Шольц повторяет это, вы знаете, как молитву «Отче наш». Потом Шольц очень вежливо просил китайское руководство не поставлять в Россию товары двойного назначения.
Угу.
Но мы тоже понимаем, что у китайцев есть свое видение этого глобального конфликта, и к сегодняшнему Китаю невыгодно, скажем так, ослабевание России или выбивание из-под России там очередных как бы опорных несущих основ или табуретки, условно говоря, потому что Китай прекрасно понимает, что он потом останется один на один со всем объединенным Западом. То есть тут даже не надо подписывать сильно много документов, чтобы понять, как будут себя вести китайцы в следующие годы. Вот. Ну, Шольц это тоже прекрасно понимает, и все-таки парочка советников и аналитиков у него еще есть на зарплате. Но вы понимаете, этих телодвижений требует вот эта глобальная западная повестка. Я уверен, что Шольц, который имел 3,5 часа прямого разговора с Си Цзиньпином, при этом 45 минут без советников, без экспертов, без третьих лиц. Только одна переводчица, Си Цзиньпин и Шольц. 45 минут имели прямой разговор. И я думаю, что там Си Цзиньпин на пальцах объяснил Шольцу, как будет складываться наше ближайшее будущее. И сейчас, вот я думаю, эти дни, вот и выходные, которые грядут скоро, Шольц будет совещаться со своим ближайшим окружением на предмет того, что ему сформулировал Си Цзиньпин.
Смотрите, ну тут у Шольца, опять же, я отталкиваюсь от вашей концепции, что Шольц чуть ли не главный пацифист, которому вся эта украинская история, извините, нафиг не нужна, да? Ну, как бы имеет, что имеет. Смотрите, ну тут с двух ног в игру влетает Нетаньяху. Мы быстро переносимся на Ближний Восток, который очень много переиграл и в украинском кейсе. И Зеленский уже дает истероидное интервью, потому что американцы пакет помощи стали дробить на 4 части, Израиль отдельно, Украина отдельно. Кроме того, Зеленский и Кулеба ходят, требуют, чтобы им выдавали патриоты, а им хотя бы в аренду, как сказал Кулеба, им уже никто ничего не дает. И как бы складывается впечатление, что вот он момент, когда Зеленского, если не сливают, то точно упихивают в ящик. Почему бы сейчас Шольцу не разыграть какую-то комбинацию, чтобы уже этот ящик забить гвоздем?
Смотрите, Шольц, как вы меня верно цитируете, главный пацифист в Европе из тех, которые вот возможны сегодняшний день.
Да.
Ну, то есть мы прекрасно понимаем, что линия поведения Шольца и его правительства – это далеко не оптимум. Это очень далеко от реальной политики, от реальных интересов самих европейцев. Но европейцы, я сейчас говорю в рамках Евросоюза и по отдельности, не есть весомый игрок в этой на этой шахматной доске. То есть весь Евросоюз – это еще не пешка, но и очень далеко от ферзя или какой-нибудь там, вы понимаете, там фигуры. Условно говоря, какой-нибудь ограниченный, ну, скажем так, конь, да? Очень ограниченная такая фигура, которая ходит непрямолинейно. И вот приходится Шольцу плести вот эти вот кружева. И с украинским вопросом, и с Зеленским самый идеальный вариант для Европы, чтобы просто этот фронт украинский рухнул, чтобы он имплодировал, понимаете? И тогда все они отряхнутся от этой поднятой пыли и скажут, ну, мы сделали все, что смогли. Он не хочет быть могильщиком украинского процесса. Никто из актеров на Западе не хочет быть могильщиком, не хочет войти в историю, в книжки, понимаете, на этот... условно, никто не хочет быть этим самым, как его, гетьманом Скоропадским, который бежал на последнем вагоне в этот самый, в Берлин, да? Вот. Никто не хочет быть лузером. Роль лузера уготована едино Зеленскому. Он должен схлопнуться. А потом все остальные здесь у нас, на Западе, скажут, мы сделали все, что могли, а вот гетьман не смог.
То есть Шольц, по сути, сидит по китайской манере, сидит и ждет, когда проект Украины мертвым проплывет мимо. Сделаем небольшую паузу, продолжим.
Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
Когда военный потенциал чуждого вражеского блока начинает плодиться на твоих границах, нужно делать так, чтобы этой угрозы, экзистенциальной угрозы, а не мнимой угрозы, не было. Я считаю, что все зависит от одного слова – победа. Поэтому только победа.
Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда» слушайте программу «Тактика Данюка». Фридрих Шоу.
Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольской правды». Сегодня наш гость Александр Пески, журналист, предприниматель из Швейцарии. Подробно говорим про Германию и в контексте поездки Шольца в Китай, и в контексте Украины. А смотрите, еще такой важный момент. Все-таки, что там с производством ракет «Таурус»? Потому что мы какое-то время назад читали заявление от концерна немецко-британского, что если не будет заказов, не будет и ракет. При этом мы понимаем, что вроде как Шольц проявляет интерес к Прибалтике, там высадит контингент то ли 5, то ли 7 тысяч. Вот что здесь?
Немецкое правительство имеет в своих, арсеналах чуть больше 600 этих ракет «Таурус». Еще в Европе и в НАТО есть одна страна, которая тоже владеет этим оружием, это Испания. А также Южная Корея владеет ровно этими же «Таурусами». Ни одно из этих трех правительств, у которых на вооружении стоят эти ракеты, не делают больше государственных заказов для себя. Потому что считают, ну, понятно, это продукт недешевый, и, ну, что в арсеналах у них для обороны достаточно этих ракет. А компания, там четыре буквы, я сейчас их не буду перезвать, МДМА.
Да-да-да, что-то такое.
Да-да-да. Вот. А она видит прекрасный пример другой немецкой компании оружейной, Rheinmetall, которая в пять раз подняла свою капитализацию и сейчас бежит от одного успеха на бирже к другому. Понимаете? А что такое успех на бирже и поднятие капитализации? Это премии для руководства, для менеджмента. Это также дивиденды для владельцев этой компании. То есть деньги. Деньги и ничего, кроме денег. Так вот, эти ребята из Мюнхена посмотрели на ребят из Дюссельдорфа, из Rheinmetall, и говорят, вау, Herr Papperger, вот своими рассказами про производство на Украине танков, про новый «Леопард-3», у которого будет самая толстая, самая длинная пушка в мире. Понимаете? Мюнхенцы хотят повторить этот кульбит. И если не произвести больше ракет, то хотя бы разговорами о производстве ракет поднять стоимость своего концерна. Шольц им прямо сказал, ребята, в обозримом будущем у нас заказов под эти ракеты не будет. Почему? Ну, потому что в том числе и Германия, мы находимся в очередной раз на перепутье. У немцев есть самолет, так называемый «Торнадо», да, который имеет глубокую интеграцию с тем ассортиментом вооружений, который есть у немецкой армии, да, у Бундесвера, у той же Люфтваффе. И когда вот пришло время, совсем прошлый год, говорить о том, что «Торнадо», им уже 40 лет там плюс, их нужно списывать, нам нужны новые системы вооружения, новая летающая платформа. И вот там был план совместно с французами делать новый самолет, такую унифицированную платформу, то есть европейскую. На что получил господин Шольц по мусалам, как это называется, от американских товарищей, которые заявили, что, друзья, не забывайте, что у вас в Германии лежит тактическое ядерное оружие США, и которое может нести только американская платформа. То есть немцы хотели создать с французами свою платформу, но получили окрик из Вашингтона, который был абсолютно недвусмысленным, который сформулировался в том, что, ребята, оставьте это. Вот. И Германии в прошлом году пришлось закупать новые американские истребители F-35. Причем, обратите внимание, американцы нас кинули еще разочек. Они продали нам, европейцам, новый самолет, но со старыми двигателями. То есть от его
стелс-технологии.
Да, от его стелс-технологии, условно говоря, для европейцев там осталось немного. То есть мы будем летать, и нас будут видеть не то, что русские из космоса, нас будут видеть, наверное, даже румыны в бинокль с Земли, вы понимаете? Наши невидимые самолеты. Вот. Но зато эти самолеты, они компатибельны, соответственно, с тем американским оружием, которое находится уже на складах в Европе. Для чего этот рассказ? Рассказ о том, что мы не имеем собственного суверенитета над теми вооружениями, которые расположены у нас в Европе. 78% всех вооружений в Европе, в странах НАТО, это «made in USA». Вот эти вот оставшиеся 22% – это французы, которые вот немножко по своей едут, и шведы, которые вот только что попали в НАТО. Обратите внимание, в НАТО. И смотрите, вот сейчас у шведов есть последняя модель истребителя Gripen E. Я уверяю вас, следующие модификации этого самолета больше не будут, потому что шведов, ровно так же, как и финнов и норвежцев с датчанами, пересадят, посадят, как говорится, на американские летающие позорные аппараты. Вот. Это все просто. И Трамп, и Байден, они служат с интересом своей страны, которые сейчас выражаются недвусмысленно в простой мысли набить как можно плотнее портфель заказов для американской оборонки. И для этого там какие-то телодвижения немецкие, французские, Таурусы, Шмаурусы. Это все тупиковое развитие технологий. Шольц это прекрасно понимает, сломить этот тренд он не может. И вот, как и в предыдущем нашем с вами рассказе, он сидит на берегу этой речки и смотрит, что принесут следующие выборы президента США, какой там старик или другой какой-то немощный человек, отягощенный какими-то другими проблемами, займется истинно американскими проблемами, а не Европой.
Да, но что делает Макрон, например, в этой ситуации, конкурент Германии? Макрон как не в себя носится по разным странам, Молдавия, Армения, и всем говорит: «Продаю французское оружие, недорого берите». Но он правильно делает, он запускает цепочку своего ВПК. Шольц почему так не действует?
Действует.
Или тут Зеленский вылезет и скажет: «Ага, у вас есть оружие». Дайте.
Да, это, вы понимаете, сюрреалистическая ситуация сложилась на наших европейских, а также елисейских полях. Ну, просто вчерашний пример меня просто в очередной раз уверил в том, что господин Макрон, ну, просто находится в жесточайшем кризисе среднего возраста. Если с утра были заявления о том, что он приглашает россиян на празднование, значит, открытие второго фронта 6 июня, значит, вот, 44-го года, будет юбилей 80-летний. И он специально сформулировал свое предложение максимально широко. Он приглашает россиян. И тут же там в статьях...
140 миллионов. Хорошо. Все дружно поедем.
Обсуждалось, а смотрите, что. Ну, что нужно сделать французам, ну, чтобы, условно говоря, Путина не арестовали в Евросоюзе, во Франции по заказу вот этого Гаагского суда. То есть обсуждалось действительно присутствие первого лица. Мы знаем, что Путин в 2019 году уже не прилетал на 75-летие, но на 70-летие в 2014 году Путин присутствовал на этих празднествах. Вот. И смотрите, прошло полдня, как Макрон в очередной раз выступил и сказал: да, мы ждем российскую делегацию, но без Владимира Путина. Да, в физике есть такое понятие — время полураспада. Время полураспада у Макрона – это полдня, но если мы еще возьмем там просто поправку на время, то есть между двумя этими заявлениями и публикацией этих заявлений, то я предполагаю, что время полураспада у Макрона полчаса. Он выпил чаю, решил, что вот так вот надо что-то заявить, через полчаса он уже боится всего того, что он сам сказал, и, соответственно, уходит в кусты. Это все, что мы должны знать про так называемого крупнейшего лидера на европейском горизонте. Про оружие. Наша Швейцария пару лет назад тоже хотела заменить вооружение, самолеты, те же самые самолеты. У нас есть старые F-5 Tiger, американские истребители 60-х, 70-х годов производства. И вот мы, значит, тут устроили смотрины. Прилетели немцы с Еврофайтером, французы прилетели с Рафалем, и американцы, конечно, показали картинки F-35. Картинки показали. Вот. И что вы думаете? То есть из европейских соображений безопасности, интеграции и все... И Швейцария должна была купить или французов, или немцев. Ну, просто это наши соседи, они с нами поделятся немножко бизнесом, немножко технологиями. Но были нужны всего лишь 2-3 звонка из Вашингтона, как мы наших европейцев и соседей послали в лес по дрова и купили за наши кровные налоговые деньги американский F-35, которые будут вооружены теми же двигателями из прошлого столетия. Это просто, ну что вы хотите? США и их лимитрофы, понимаете, на подтанцовке. Знаете, как бывает, есть артист, который поет главный на сцене, а все остальные с блестками в костюмах облегающих танцуют что-то рядом. Вот это вот наши страны, это вот те вот люди на подтанцовке, которые не владеют никакой инициативой. Поэтому Зеленский может просить, европейцы могут уворачиваться, европейцы могут строить свои планы, но они поступят ровно так, как им скажут. Нужно вести себя в Вашингтоне.
А вот все-таки контингент в Литве – это про что? Немецкий.
20 солдат Германия отправила.
Ну, зачем? Хорошо, для чего?
Немецкие, значит, военные поддержат, значит, независимую Литву и весь восточный фланг НАТО. Вот эти 20... Нет, ну Писториус обещал литовцам до 27-го года, значит, что он поставит туда от 4 до 5 тысяч и даже пару танков привезет. Да. Ну, понимаете, Писториусу легко обещать про 27-й год, если, скорее всего, в следующем году пройдут парламентские выборы, и социал-демократы, которых он представляет, вряд ли будут в следующем немецком правительстве, ну, как минимум, на первых ролях. Вы понимаете, легко обещать жениться лет через это цать, а сейчас попользоваться тем телом, которое есть.
Прекрасно. То есть у нас, получается, Шольц не только пацифист, но еще и тролль такой тонкий, который, значит, будоражит Прибалтику. Давайте сделаем паузу и продолжим.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Фридрих Шоу.
Итак, мы продолжаем. Александр Пески сегодня с нами. Обсуждаем тему Германии, не только Германии. Было даже где-то весело, но сейчас все-таки тема такая под финал тяжелая. Понятно, что когда началась эскалация между Израилем и группировкой Хамас, это сказалось на европейских странах, потому что значительный процент мусульманского населения. Но когда была вот эта атака Ирана на Израиль, там даже политика писала, что Макрон там притих, потому что Франция стала как пороховая бочка. Что, как в Германии встретили эту историю? Мы понимаем, что вопрос Израиля сакрален, но при этом есть вот население мусульманское.
Да не только мусульманская. Германская молодежь симпатизирует палестинцам в их вопросе. Ну, вы знаете, ну, все это лежит же прямо на поверхности. Мы же понимаем, кто в этом конфликте на светлой стороне, а кто на темной. Я сейчас экстремально упрощаю. Ну, правительство, да, оно завязано на вот эти вот глобалистские сетки. И Анна-Лена Бербок та же вот вчера полетела в седьмой раз в Израиль с 7 октября прошлого года. Что она там делает? Какое влияние она там имеет? Ровным счетом никакого. Германия на сегодняшний день только поставляет оружие израильскому руководству, которым уничтожается мирное население той же Газы. Никакой отчетности, никакой стратегии от израильских властей мы в Европах, по крайней мере, не слышали и не знаем. Мы просто ровно в таком же объеме, как и в наших отношениях с Киевом, попали в заложники той ситуации. То есть Биби Нетаньяху, премьер-министр Израиля, может крутить европейскими политиками и элитами как диджей вот этими дисками, понимаете, в одну, в другую сторону и проигрывать одну и ту же дорожку столько раз, сколько ему захочется. Мы в очередной раз запутались в наших идеологиях, ведь госпожа Бербок и господин Шольц говорят о том, что существование Израиля – это краеугольник. Угольный камень, значит, политической идеологии или как угодно, да, то есть Германия не может оставить в Израиль в бедствии. Но вы поймите, это же тоже только слова, только слова.
Угу.
В этом конфликте та же Европа просто чуть-чуть хочет отойти в сторону, чтобы посмотреть, ну, чья возьмет. И тут сейчас самые вот эти, понимаете, разноплановые движения случились. Наше внимание было переключено от сектора Газа сейчас на вот этот обмен ударами между Израилем и Ираном.
Да,
и мы здесь в очередной раз стоим перед вопросом, а что мы можем в Европе? Что мы можем? Какой вклад, весомый вклад может внести Европейский Союз или отдельные страны Евросоюза вот в разрешение ситуации в этом конфликте?
А тут не вопрос о разрешении ситуации, извините, что вклиниваюсь. Учитывая, о чем мы с вами говорили вот до рекламной паузы, да, там немецкий ВПК, вот эти определенные проблемы. Слушайте, говорят цинично, тому же Шольцу выгодно, чтобы у Израиля и Ирана была эскалация, или у Израиля и Хамас была эскалация, чтобы у кого-нибудь там была эскалация вокруг Израиля, потому что, в отличие от Зеленского, Израиль покупает оружие.
Ну да, я понимаю, да. Касса, да, касса угу. этого. Но смотрите, у нас по-прежнему еще в Евросоюзе остался вот этот вот горький вкус во рту после того, как в 2018 году Трамп разорвал вот это атомное соглашение с Ираном.
Ядерную сделку, да.
Понимаете, сейчас в СМИ много где обсуждается, какими вооружениями обладает и Иран, и ну, по кому он может стрельнуть, условно говоря, если мы загоним Иран в угол. Мы прекрасно понимаем, что иранские ракеты теперь прекрасно долетают до Ирана. Мы это
до
уже
Израиля.
Видели. До Израиля, извините, оговорился. И ровно таким же образом мы прекрасно понимаем, что они долетят уже и до стран Европы. То есть иранские ракеты реалистично могут достигать вот нашей географии. Ну, вот. И тот факт, что Иран находится в 5 минутах перед обладанием ядерным вооружением или уже имеет там ряд боеголовок. Ну, вы знаете, очень много оценок, вот, но мы не знаем точно.
Угу.
Вот. Что европейцы пытаются просто спасти? Они пытаются не дать загнать Иран в угол, как знаете, вот эту вот мышь или крысу. Крыса, загнанная в угол, она может кинуться, свалить кого угодно. Да, да, перегрызть горло кому угодно. И если наши друзья и партнеры, так называемые, а в настоящем понимании хозяева, находятся опять за океаном, понимаете, а мы-то уже, вот израильтяне на передовой, а мы вот, вот во второй линии, то нашим европейским вот этим недолидерам тоже страшновато. Вот, и поэтому нужно, с одной стороны, на словах и на минимальном огоньке поддержать Израиль, как самое демократичное государство на Ближнем Востоке, а с другой стороны, ну, не дать оборваться ниточке в Тегеран. Потому что не заинтересована Европа в радикализации Ирана. Не заинтересована и не может быть заинтересованной. В очередной раз дилемма. Проблемы создали люди издалека, а расхлёбывать приходится им к нам. При этом не имея полной широты вот именно маневра.
Более того, был период, когда европейские страны, Германия, я хорошо это помню, они спали и видели, когда Обама снимал санкции с Ирана, вот когда сделка только заключалась, и именно немецкие компании выстраивались в очередь, они хотели там в Иран инвестировать, получать прибыль, плюс газ. Запасы Южной Персии, они, конечно, баснословны. Но приходит Трамп, все отменяет, и вот это все начинается. Так ужас-то в чем? Трамп, возможно, по новой придет. У него фиксация на Иране. Вот в Европе рассматривают вариант, что придет Трамп, и реально будет война уже против Ирана с вовлечением этой самой Европы.
Надана, вы разговариваете с человеком, вот сейчас, вот, который у вас в кадре, который 9 ноября 2016 года встретил в Тегеране. А что это за день? Это был день выбор Трампа. Угу. Я в то время трудился на немецкий концерн. Я в это время находился в Иране. Да. И мы там имели своих клиентов, которым мы отгружали продукцию из Германии. И вели разговоры по расширению нашей кооперации с иранскими производителями. Иранцы, как и китайцы, очень сильно не глупые ребята. Они в свое время купили у того же Сименса, значит, патент на производство паровых турбин. И мало того, что купили, они взяли еще и скопировали эту турбину, а потом они еще и усовершенствовали, вы понимаете, какие безобразники эти иранские ребята. И вот мы, соответственно, от немецкой индустрии смотрели, как мы можем им помочь, ну, масштабировать этот успех. То есть лично я в тот день и в ту неделю, когда Трампа выбрали президентом, был в Тегеране, в Иране. И иранцы все ахнули, потому что они знали, что Трамп, ну, очень сложно предсказуемый человек. И они были, вот они говорили, что с Хиллари Клинтон из Демократической партии, они уже знают, как обращаться, у них есть уже опыт. Они понимают, как там работают эти люди. А Трампа они действительно опасались, потому что этот человек, как вы вот говорите, вот он придет, да, и новый проект там какой-нибудь наведет. В очередной раз запретит нам, европейцам, значит, проводить платежки между той же Германией и Ираном. В те годы, в 16-й, в 17-й год, иранцы нам могли платить по, даже не по свифту тогда, а через один единственный банк. В Германии только один единственный банк в Баварии, в Мюнхене, имел право совершать торговые операции с Ираном. Вы представляете, как тоненько, на каком тоненьком, значит, шнурочке висели наши бизнес-отношения с целой огромной страной. 80 плюс миллионов там людей, которые хотят потреблять. И, безусловно, Европа стояла на старте, ну, главным образом, Германия и Франция соперничали, кто получит больше масштабных контрактов в Иране. Дело в том, что в Иране есть определенные дефицит в инфраструктуре и во многих других областях, которые нужно закрывать. И Иран может расплатиться за эти и услуги, и товары. У них газа, извините, чуть меньше, чем у Катара, но всяко больше, чем в США. Да. Вот. Мы очень рассчитывали на именно это развитие. Но, к сожалению, оно не случилось. Потому что американцы вышли из сделки, потому что американцы продолжили свою санкционную политику и, что самое главное, не отпускали Европу на длинном поводке. Поэтому иранский кейс, он, я считаю, даже более сложный, чем украинский в решении и в значении в его масштабе для Объединенной Европы.
Финальный вопрос, у нас полторы минутки остается. Вот с чего начали, тем и кончим. Вы сказали, там вот достижение экономическое Шольц в Пекине, это яблочки и говядина. Но у Китая-то с Ираном уже понятная коллаборация, понятные отношения, они этого не скрывают. Какова вероятность, что на самом деле под прикрытием говядины Шольц договаривался в Поднебесной о каких-то все-таки контрактах и взаимодействиях с Тегераном втихаря от Вашингтона.
Я абсолютно уверен, что эта тема была одной из сквозных на этих переговорах. Я уверен, что еще время не пришло говорить об этом вслух, и поэтому я вот в нашем разговоре сказал раньше, что эти выходные Шольц будет разговаривать со своими ближайшими людьми, обсуждать то, что предложил, может быть, Си Цзиньпин. То есть Шольц и Евросоюз сейчас будут искать тот окоп, в который можно отсидеться, втянув голову вот так вот в плечи.
Так, ну а вариант войны этого против Ирана рассматривают? Вот такой глобальный уже.
Европейцы не пошли на украинскую войну и уж точно не пойдут на иранскую.
Думаете, а если Трамп скажет «сюда иди», вот это вот классика.
Ну, вы знаете, тоже у американцев руки длинные, но до небес тоже они не дотянутся. У американцев в ближайшие месяцы и годы будет такое количество собственных проблем, что, понимаете, а в рабовладельческом строе погонщиков нужно столько же, сколько и рабов, понимаете? То есть,
звучит.
Примерно так.
Спасибо огромное. Александр Пески, журналист и предприниматель из Швейцарии, сегодня был с нами. Александр, спасибо огромное. Приходите к нам почаще. Друзья, а Фридрих Шоу с вами прощается. Оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда».
Фридрих Шоу.